Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей седмицы. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье Великого Поста, и на наступающей пятой седмице Великого Поста. Но, как всегда, по традиции мы ищем смысл воскресения в тех евангельских и апостольских отрывках, которые прозвучат завтра в храме во время Божественной Литургии. И вот, в частности, мы услышим завтра отрывок из послания апостола Павла к евреям из 6 главы, стихи с 13 по 20. И надо сказать, что там как бы все понятно. То есть там не зашифровано чего-то такого уж очень сокровенного. Вроде все слова понятны. Непонятно, на мой взгляд, только одно. Речь идет о том, что Бог, давая обетование Аврааму, клялся самим собой. И вот вся эта история с обетованием Божьим, почему апостолу так важно об этом напомнить? Во-первых, почему Бог клялся, если нам все время говорят, что клясться нельзя? В чем смысл этого напоминания об этом обетовании, когда, в общем, мы подходим потихонечку к воспоминанию о том, как о событиях Страстной Седмицы и о том, как была принесена вот эта искупительная жертва? Почему апостол Павел все это нам напоминает в середине Великого Поста?
Ну, если начать не с главного вопроса, который вы задали, а со второстепенного, почему Бог клялся, если нам сказано «не клянись ни небом, ни землей, ни иною кою клятвой», ну, дело в том, что это сказано нам сейчас, в Ветхом Завете. В Ветхом Завете было подробно рассказано, как и чем должно клясться. И вообще клятва была таким важным элементом Ветхого Завета, но это если коротко. Вот, если же теперь говорить по существу, то все послание апостола Павла, оно ведь к евреям направлено, да, то есть это очень важно. Всегда, когда мы читаем тот или иной текст, допустим, апостольских посланий, мы должны понимать, кому, как, при каких обстоятельствах этот текст был написан. Некоторые вот очевидно, да, к евреям, некоторые не так очевидно, что, почему, по какому поводу. Здесь я могу наших радиослушателей отправить к замечательной книге епископа Кассиана Безобразова «Христос и первое христианское поколение», написанное уже более полувека тому назад, где как раз замечательным образом по каждому из посланий апостола Павла дается контекст, почему вот именно эти слова в этот момент были сказаны. Это очень важно для понимания того или иного отрывка. Здесь же важно понимать, что евреи – это люди завета, договора между Богом и человеком. Если человек обязуется, обещает исполнять свою часть завета, то Бог обещает исполнять свою. Вспомним, каким трудом давалась и дается до сих пор многим книга Иова, где Иов-то свою часть завета исполнил, а Бог почему-то попустил дьяволу его таким образом вот, наказывать, соблазнять, искушать. Эта книга не вписывается в Ветхий Завет, она вне понимания. И здесь нам очень важно, что апостол Павел, обращая свои слова к евреям, говорит им о Новом Завете, говорит о том, что, собственно, из себя представляет Новый Завет. И поэтому, естественно, он вспоминает и праведников Ветхого Завета, вспоминает в данном случае Авраама, будет вспоминать ветхозаветные жертвы. То есть вот весь этот контекст послания к евреям, который читается в продолжении всего Великого Поста по воскресеньям с первого и до предпоследнего воскресенья, по сути дела, до входа Господня в Иерусалим, говорит нам о том, о смысле предстоящей Страстной недели, о том, что Бог через Иисуса Христа заключает с нами Новый Завет.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из 9 главы, стихи с 17 по 31. Достаточно, мне кажется, многим нашим радиослушателям известная история об исцелении человека, одержимого духом немым, которого не могли исцелить ученики Христа. Несчастный отец обращался к ним с просьбой помочь его больному сыну. У тех ничего не получилось. Тогда Спаситель спросил: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И дальше следуют слова, которые, я думаю, многие из нас часто повторяют, относя их к самим себе: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот почему все-таки ученики ничего не смогли сделать, хотя они-то веровали, ну, казалось бы.
Ну, они не просто веровали, Господь дал им власть. Соответствующее об этом прямо написано в Евангелии, что Он дал им власть наступать на змею и на скорпию, на всю силу вражию, да, и, соответственно, изгонять бесов, исцелять людей. Вы знаете, маленькая личная история. Именно на этот отрывок Евангелия от Марка я впервые в своей жизни слышал живую проповедь. Дело в том, что вообще проповедей в моей юности было не так много в тех московских храмах, в которые я ходил. А здесь как раз Великим постом я в это воскресенье был в храме Петра и Павла, и покойный ныне протоиерей Аркадий Станько как раз на эти слова Евангелия произнес свою проповедь. Они до сих пор, это уже больше 30 лет прошло, оно так врезалось мне в память, именно как первое живое слово, услышанное мною в церкви, которое звучало для меня прямо обличением: «Урод неверный и прелюбодейный, доколе буду с вами, доколе терплю». Увы. Опять напомню контекст этого события. Христос вместе с другими учениками находится на горе Преображения, ближайшими Петром, Иаковом, Иоанном. Вот. И в это время внизу происходят те самые события, когда некий отец уже с достаточно взрослым сыном приступает к оставшимся внизу у Фаворской горы ученикам Христовым и просит их изгнать из него беса. И, ну, мы видим, с чего начинается все-таки ответ Христа. Он обращается к Отцу. Он называет человека, пришедшего за исцелением, родом неверным и прелюбодейным, и говорит, что именно за его неверие не был изгнан в данном случае бес. И поэтому здесь очень важно понимать, что к какому бы чудотворцу, предивному, старцу прозорливому, целителю православному, в хорошем смысле этого слова, мы не обратились, даже к самому Господу, если он, так сказать, вот не продолжит тот разговор, который он продолжил с отцом, мы не получим просимого, потому что если мы не имеем должной веры, если мы не имеем должной надежды, род неверный и прелюбодейный. Вот. И уже дальше, конечно, Господь, мы видим, как удивительно Он обращается с этим человеком. Он говорит: если можешь веровать, то все возможно верующему. И вот здесь как раз с отцом этого юноши происходит то самое преображение, тот самый катарсис, как сказали бы греки, когда он падает на колени и говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть мало просто это сказать, да, мы можем твердить слова из Евангелия, слова молитвы сколько угодно, но пока они не исходят из нашего сердца, пока они не преображают нас, пока они не приводят к нашему покаянию, все бессмысленно. И вот здесь уже, если мы не имеем вот такого прямого столкновения с божественной реальностью, с самим исцеляющим словом, Господь и говорит нам всем остальным, что род сей изгоняется постом и молитвой, да, и мы, находясь в пространстве Великого Поста, должны помнить, что всех наших этих внутренних, как мы сейчас их так приличненько называем, тараканов, вот раньше бы напрямую сказали бесов, да, этих тараканов из наших сердец, из нашей головы можно изгнать только постом и молитвой.
Вот по поводу этого инструмента поста и молитвы. Четвертое воскресенье Великого Поста называется воскресением Иоанна Лествичника. Почему именно из всех святых отцов выбран церковью Иоанн Лествичник, и в чем значение его лествицы для стольких и стольких поколений православных христиан, что каждый год Великим Постом к ней снова и снова нас обращает церковь?
Ну, напомню всем известный хорошо факт, что самому себе в первую очередь, что лествица – это лестница. Насколько это мощный образ, можно судить просто по иконе Страшного Суда, например, да, где именно эта лестница от земли до неба, фактически от ада до рая, занимает центральную часть композиции всей иконы Страшного Суда. И насколько это важно, мы видим, что сам Великий пост иногда называется тоже лестницей, да, мы видим изображение лестницы Великого поста, где в качестве ступеней изображаются те самые воскресные дни, о которых мы с вами говорим, это и торжество православия, да, и крестопоклонные, и лестницы, и Мария Египетская, последующий вход Господня в Иерусалим, они тоже часто в таком образе изображаются как лестница. Впервые этот образ мы помним лестницу Иакова, да, в Ветхом Завете, когда Иаков спал, положил камень возглавить, себе, да, и увидел во сне лестницу, ну, по сути дела, это не был сон, да, это было именно видение, ее же голова досизаши до небес, и ангели Божии восхождаху и нисхождаху по ней. Этот же образ, который читается в первое Евангелие, воскресное Великим постом от Иоанна, отсели узрите небо отверстым, и ангелы Божии восходящие и нисходящие на Сына Человеческого. Это просто важнейший образ, и вот сейчас, как бы, когда началась, по сути дела, вторая половина Великого поста, нам напоминает еще раз, еще его смысл. Да, с чего начался Великий пост? Помним, с изгнания Адама из рая. Дальше вот мы входили, так входили в Великий пост, да, предыдущее крестопоклонное напомнило нам о смысле его, о пути к Пасхе. И сегодня это вот такое деятельное восхождение, мысленное восшествие, как поет об этом Святая Церковь. Это важнейший образ. И что касается, конечно, непосредственно лестницы преподобного Иоанна, его аскетических поучений, то даже для человека, который никогда эту книгу не открывал. Вот в церковное предание о молитве, о духовной жизни вошли важнейшие положения преподобного Иоанна. Это, в первую очередь, учение его о помыслах. Я думаю, многие-многие из нас слышали неоднократно о действии помысла, да, прилог, сосложение, сочетание, страсть, порок и так далее. Вот то, как развивается в нас грех. То есть Иоанн Лествичник был великим душеведом, и нельзя сказать, что он открыл эти вещи. Но он так их записал, так их дал, что все последующие поколения, как монашествующих, так и мирян, многие вещи используем мы до сих пор. Ну и нельзя не вспомнить слова Иоанна Лествичника, обращенные непосредственно к мирянам, да, что если мы будем вести себя просто, как
если,
бы сейчас сказали,
если удерживает люди, да, свой язык от лжи и злословия, руки от воровства, ум от превозношения, а сердце от ненависти не отрываются от церкви, сострадательно к нуждающимся, никого не соблазняют и к чужому не прикасаются, то недалеки они от Царствия Небесного.
Смотрите, это как утешительно, да, что эти вот, с одной стороны, тяжелейшие ступени, которые написывают для монашествующих,
а так, там 30...
с другой стороны, да, да, 30 ступеней, вот, и прочитать-то, о которых это серьезнейший труд, вот, а уж как-то применить, здесь просто важно понимать, да, что это, конечно, не вот такое руководство для того, чтобы человек, пришедший в церковь, открыл эту книгу и подумал, так вот, значит, я сейчас пойду по этой лестнице. Здесь без духовного руководства человеку, который сам опытно этот путь прошел, обойтись невозможно, и надо помнить, что это все-таки монашеский опыт.
Но мне кажется, что и для мирян там есть кое-что полезное, несмотря на то, что аскетические опыты нам на себя примерять не только не советуют, но зачастую даже и запрещают. Для меня, например, было открытие, когда я первый раз прочитала, что главные страсти – это словолюбие, сластолюбие и сребролюбие. То есть обычно вот с чего начинается первая подготовка к первой исповеди? Берешь брошюрку, там я не знаю, 100 пунктов, ты начинаешь эти пункты все на себя примерять. А тут вдруг тебе говорят...
Это, на мой взгляд, все-таки очень вредная практика, брать эти брошюрки. Еще хорошо, если мы возьмем все-таки краткую брошюрку Иоанна Крестьянкина, вот, а хуже, если мы возьмем какую-нибудь книжицу страниц на 500 «Лекарства от греха», вот, и в растерянности сядем, совершенно не понимая, что с этим делать.
А тут говорят словолюбие, сластолюбие и сребролюбие, которые порождают остальные – гнев, злопамятство, уныние, тщеславие и гордость. То есть в моем сознании все было наоборот. И вообще мы везде читаем, что вот гордость – это самое страшное, ужасное. Но, по крайней мере, про сребролюбие в качестве основополагающей страсти до Иоанна Лествичника я не только не думала, мне вообще в голову это не приходило. Ну, вроде как считаешь себя нежадным человеком, человеком, и к себе это никак не примеряешь. Потом начинаешь думать, а что он имел в виду. И оказывается, там есть о чем поразмышлять, несмотря на то, что ты далеко не монах и не аскет.
Нет, это полезнейшее чтение, если, опять-таки, подчеркиваю, мы не начинаем с юношеским пылом пытаться идти по этой лестнице пешком на небо. Так, безусловно, учение о страстях, которое восходит к Новому Завету, в котором, кстати, о сребролюбии тоже прямо сказано. Да в том, что да, в Библии, с одной стороны, все сказано, а с другой стороны, без помощи святых отцов не всегда просто это все прочитать.
Ну и потом все-таки они обобщали опыт, который каждый из их предшественников провел через себя. То есть это не то, что вот такая схоластика, вот сидел философ, размышлял и выводил некую формулу. Это же все проверено.
Конечно, конечно, это опытно. Это опытно, известно, и сопротивляться этому и говорить, что нет, вы знаете, это вот не главное, по меньшей мере странно и тщеславно и горделиво.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, предстоящая неделя у нас настолько насыщена потрясающими событиями, настолько насыщена смыслами, что тут главное как-то удержаться и не утонуть. Прежде всего, мы находимся накануне величайшего для большинства из нас праздника Дона Десятого – это Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля. Вот вроде бы не знаешь, что тут еще сказать, но все знают события праздника. Я полагаю, что для наших радиослушателей, может быть, за редчайшим исключением, не секрет, о чем идет речь. О том, что Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил, что она зачнет сына от Духа Святого, и вот, собственно, возвещение грядущего Боговоплощения. Но почему вот именно это событие? Ведь там с рождением Иисуса Христа очень много всевозможных евангельских событий связано, и мы их подробно вспоминаем накануне Рождества Христова и сразу после. Но почему вот Благовещение вынесено в какой-то особый, очень важный такой смысловой момент? Почему оно стоит особняком? Почему вот так на нем сконцентрировано внимание?
Ну, особняком он стоит хотя бы потому, что мы видим, как вообще весь рождественский цикл, о котором вы сказали, что действительно в контексте Рождества Христова вспоминается много разных событий. Некоторые из них, они прямо привязаны по календарю. Например, обрезание Господне или Сретение. Да, на 8-й день после Рождества мы празднуем обрезание, на 40-й празднуем Сретение. И в этом же ряду... Да, некоторые праздники, они, хотя и празднуются прямо вот здесь рядышком с Рождеством, они отнесены непосредственно от событий Рождества на десятки лет. Например, Крещение Господне, которое мы празднуем там, через 10 дней после Рождества Христова. Вот оно завершает святки, но хронологически здесь как бы вроде бы его здесь и быть... Смыслово, да, хронологически нет. А вот с праздником Благовещения как раз все понятно, да, 7 апреля, это 9 месяцев до 7 января, или 25 до 25, это, несмотря на такое дальнее, получается, отнесение, да, обрезание 8, соответственно, Сретение 40, а Благовещение совсем много, вот 3 месяца целых от Рождества Христова, вот, то здесь нам надо просто обратно отсчитывать. Именно отсюда начинается тот самый рождественский цикл с Благовещения, потому что, собственно, воплощение Сына Божия совершается сегодня, совершается на Благовещении Пресвятой Богородицы. Это мы хорошо понимаем, участвуя и вообще размышляя, так сказать, в борьбе с абортами и со всем остальным. Мы знаем, что человеческая жизнь зарождается непосредственно в момент зачатия, и мы понимаем, что вот здесь, сегодня, в момент Благовещения, Бог Слово уже воплотился. Да, Он пока в утробе Матери Божией, Он пока почти никак себя не проявляет, он проявит себя только в шестой месяц впервые во встрече с Елизаветой, но он уже здесь, он уже среди нас.
Но ведь понимание смысла именно этого праздника, мне кажется, потребовало каких-то особых знамений, потому что ведь до IV века, до того, как императрица Елена отправилась в Святую Землю и предприняла там множество археологических работ на именно святых местах, связанных с евангельской историей, до этого в текстах III века 25 марта или 7 апреля по григорианскому календарю упоминается как день распятия Христа. То есть все не так сразу было осознанно. Я хочу подчеркнуть, что вот тот церковный календарь, тот круг праздничный, который мы сейчас знаем и которому мы стараемся следовать, он ведь тоже не только в силу каких-то исторических событий и человеческих измышлений складывался. Для того, чтобы Благовещение обрело свое место в церковном календаре, потребовалось, чтобы те места, которые с этим Благовещением были связаны, были открыты. То есть вот эта историческая суть евангельских событий не символическая, не мистическая, а именно человеческая, вот, чтобы она была выявлена буквально в каких-то материальных памятниках.
Ну, возможно, и так. Я не буду здесь ничтоже вопреки глаголать, но скажу только, что действительно 25 марта вполне соответствует нашим представлениям, именно как раз исторически соответствует представлениям о распятии Иисуса Христа. Напомню вам, что распятие Иисуса Христа, собственно, его воскресение совершилось в первое воскресенье после полнолуния, которое следует за весенним равноденствием. Да, 21 марта равноденствие, соответственно, по представлениям церкви, все-таки я никогда не занимался непосредственно астрономическими вычислениями здесь, да, но воскресение Христа как творение нового, как установление Нового Завета совпало символически с первым творением мира. Как мыслили это себе древние, в момент творения мира, безусловно, было равноденствие, и луна была полной. Не мог Бог сотворить
ущербную луну,
да, и не мог он сразу сотворить день, неравный ночь. Поэтому, собственно, равноденствие, полнолуние и воскресенье, они здесь как раз и совпадали 25 марта, третий день после распятия, если получается, что вот эти самые дни. А Благовещение нашло свое место, ну, кроме действительно того, что тех апостольских, равноапостольных трудов, которые предприняла царица Елена, с окончательным установлением праздника Рождества Христова на 25 декабря, 7 января, поскольку мы тоже знаем, что сама эта дата достаточно поздняя, вот, и с праздником Крещения или Богоявления она оказалась разделена не сразу. Тут вообще, вы знаете, всё-таки в значительной мере христианство до царя Константина Равноапостольного, царицы Елены до IV века, это была какая-то, ну, достаточно контркультурная история, я бы так сказал. Вот своей большой культуры, своего большого цивилизационного такого вот осмысления христианство достигло уже в последующие века, да, когда оно вошло в народную жизнь, когда потребовалась эта самая череда праздников, череда каких-то... И мы видим, как это в простой народной жизни, даже там приметы, там еще что-то. То есть, это вот цветущая сложность, она появилась гораздо позже. Точно так же, как, например, для апостола Павла, который ждал второго пришествия Христа со дня на день, было бессмысленно размышлять о чем-то другом, кроме как о том самом втором пришествии, о получении Духа Святаго, говорении на языках или еще о чем-то. Поэтому в каждой эпохе в церкви находится свое время, точно так же, как, например, мы видим, как еще там для поколения наших родителей, может быть, православных христиан, были важные вещи, которые для нас сейчас абсолютно вторичны. Но это не значит, что они были другие православные, или мы там стали каким-то другим. Вот кто сейчас из православных очень искренне верующих, ежевоскресно ходящих в храм, регулярно причащающихся прихожан, вот так соблюдает праздники, что, допустим, нельзя убираться. А это же было важно, что вообще там Благовещение, да, птица гнезда не вьет, девица косы не плетет. Вот, сейчас все девицы косы, где они, эти косы? Вот, то есть вот, а это же важно было, это вот так в народную жизнь вошло, как осмысленно это было. Всевозможные народные приметы, там, я не знаю, выпускание птичек на Благовещение.
А, кстати, птичек-то выпускают под Святейший Патриарх у нас?
Птичек выпускают, но вот я являюсь как раз сторонником выпускания тех самых лесных птичек, и каждый год все больше и больше сопротивления со стороны православных зоозащитников. Я встречаю, мне все сложнее отстаивать эту позицию, вот, о том, что эта замечательная традиция, она, в общем, по сути дела, не является сейчас общенародной традицией.
Ну, кстати, если вспомнить «Лето Господне» Шмелёва, то там описывается, что специально на птичьем рынке покупали этих птичек.
Моя супруга так и делает. У нас есть знакомые ловцы, их достаточно много еще сохранилось, которые ловят птичек специально на выпуск. Дело в том, что нельзя выпускать птичку из клетки, которая просидела там зиму, она просто не выживет, да? То есть эта традиция, она уже так вот, как бы сейчас сказали, очень ограничена. Она сохраняется. Есть ловцы, которые специально к Благовещению ловят птичек, а есть зоозащитники, которые говорят о том, что многие из этих птичек погибают, и давайте будем, значит, соответственно, не будем эту традицию распространять. А есть те, которые этих птичек выпускают, и еще параллельно делают 25 скворечников каких-нибудь или тех же самых кормушек, и говорят, а мы о птичках заботимся гораздо больше, чем вы, зоозащитники, которые пальцем о палец не стучат, а вот в интернетах готовы сопротивляться. И это вот такая вот, я прошу прощения за это слово, движуха, она из года в год продолжается, и я принимаю в ней самое активное участие.
А есть в этом какой-то христианский смысл в этой традиции, или она просто такая вот красивая, народная?
Вы знаете, это то же самое, а есть ли в елочке на Новый год или на Рождество какая-то христианская традиция? Это символ, это цвет, это запах, это вкус. Каждый праздник для человека, который не устремлен, и особенно это касается детей, конечно, да и просто людей, который не устремлен всем сердцем в Евангелие, который ни о чем другом и помыслить-то не может, которому ничего другого не нужно, ему нужен Господь Иисус Христос, ему и праздник-то особо, вот точно так же, как для первых поколений, все эти наши дополнительные другие праздники оказываются не так важны. Воскресение Христовое, он воскресение переживает каждое воскресенье не менее остро, чем Благовещение, например, Пресвятой Богородицы. Вот. А для людей, стоящих на пути к церкви, симпатизирующих церкви, регулярно раз в год бывающих в храме на Пасху, светящих куличи, например, или чаще. Вот. Или, опять-таки, подчеркиваю, для детей это очень важные вещи, чтобы каждый праздник имел свое лицо. Какое отношение имеют веточки березы на Троицу, какое значение имеют, я не знаю, действительно, та же елка какая-нибудь.
Или почему на 40 мучеников?
Почему на 40 мучеников пишут жаворонки? Да, зачем? Вот затем оно и нужно, чтобы мы этот, чтобы этот праздник впечатался в нас всеми, в том числе и телесными какими-то переживаниями. А птичку выпускать, помним, да, на волю птичку выпускаю при первом празднике весны. Это даже до сих пор в советское время дети в школе учили. Как? Куличи какое отношение имеют к Пасхе? Вот это ж только у нас в Русской Православной Церкви на Пасху пекут куличи. А где-нибудь на, так сказать, на Балканах, в наших братских православных народах, там ягнёнка
запекают. Ну, еще какие-то там
и свои какие-то
сложные какие-то хлеба,
да.
Еще
разные со всякими... есть, да. Мы там не режем калач по каким-то поводам, а они режут. Вот на сербском подворье, например, эта традиция у нас в Москве, так сказать, соблюдается. Это здорово, это важно. Подчеркиваю, чем цветистей. Здесь, правда, есть свое искушение. Да, мы можем помнить птичку и не помнить, по какому поводу все это было. Да, мы можем радоваться елочке, и пусть эта елочка будет не на Рождество, а на Новый год, какая разница? Важно, чтобы на ней были подарки, а под ней, так сказать, вокруг нее мы водили хоровод. Да? Поэтому важно, что все эти формы, такие запоминающиеся, такие яркие, такие впечатляющие и детей, и взрослых, чтобы они не отрывались от своего внутреннего духовного смысла.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица. На радио «Вера».